Как служителю церкви мне приходится переезжать с места на место. Такова уже жизнь служителя. Я вспоминаю, как отец мне рассказывал, когда он рос в семье служителя, ему пришлось за 7 лет учебы в школе переехать 14 раз. В моей жизни, конечно, было проще. В жизни моих детей тоже бывают такие годы, такие дни, когда приходится распрощаться с друзьями, с той школой, в которой они учились, с той местностью. И я вижу, им больно. Им не просто, как детям, согласиться с тем, что нужно переехать на новое место. Несколько лет тому назад мне пришлось вместе с семьей также принять новое приглашение и переезжать. И я помню, как дочь моя старшая была огорчена этим. Столько у нее было друзей, так все у нее было хорошо в этой школе. И я почувствовал, что она сильно не хотела. И когда мы оказались на новом месте, я видел, что в какой-то мере даже нарушилась наша дружба с ней, наши взаимоотношения. И я помню, как в один из дней ей надо было в библиотеку. И поскольку она уже была в том возрасте, когда могла водить машину, то спросила у меня, может ли она взять нашу машину и поехать в библиотеку. Естественно, я не мог сказать ничего против. Я единственно спросил, а ты уверена, ты знаешь, как доехать до библиотеки и вернуться к нам домой, поскольку это же новая местность, ты найдешь дорогу? Я знаю, сказала она. Я знаю, как найти библиотеку и как вернуться домой. Естественно, я дал ей ключи. Естественно, она уехала. Естественно, прошел час, второй, третий. И я чувствую, что-то не в порядке. Я помню, как мы говорили с моей супругой. Точно она заблудилась. Не может быть такого, чтобы так долго ее не было назад. И я помню, как мы ждали этот телефонный звонок, когда, как я и предполагал, раздался этот звонок, и я слышу ее плачущий голос на другой стороне трубки, ее голос, который дрожал от слез и говорил: «Папа, я заблудилась!» И не только заблудилась, я так разволновалась, что еще и машину тут на заправке стукнуло и крыло помяло. «Приедьте, пожалуйста, заберите меня отсюда!» Я говорю: «Где ты? Расскажи мне хоть какие улицы, чтобы я посмотрел по карте». И когда она назвала эти улицы, я посмотрел, это было практически за углом нашего дома. И я вспоминаю, как мы приехали и забрали ее оттуда и довезли до дома. Но я почувствовал, что с того момента восстановились наши взаимоотношения. И мне показалось, она почувствовала, что все-таки мы нужны ей, как бы там ни было. Может быть, не всегда мы поступаем так, как ей того хотелось. Но это помогло ей понять, что она тоже еще нуждается в помощи. Я заблудилась. Было признание моей дочери. Мы с вами в нашу предыдущую программу изучали первую ступень. Первую ступень на лестнице духовного восхождения. Мне бы очень хотелось, чтобы вы хорошо запомнили эту общую нить, эту тему всех наших встреч, наших программ. Лестница духовного восхождения. Это лестница не только для меня. Это лестница не только для служителей. Это те шаги, те ступени, которые каждому из нас нужно сделать в нашей духовной жизни. Те шаги, которые ожидаются от каждого из нас, не только от атеистов, не только от людей, безразличных Богу. В первую очередь я бы сказал от тех, которые считают себя христианами, от тех, которые были уже в церкви по много-много лет. Первый шаг, который мы с вами изучали, это шаг остановки, паузы, когда мы останавливаемся и осматриваемся и пытаемся найти свои духовные координаты, пытаемся найти свое местоположение во Вселенной, в этой жизни, опираясь на эти небесные спутники, небесное водительство, открытое нам в Слове Божьем. И часто люди останавливаются на этом первом шаге. Они сделают эту остановку, притормозились, осмотрелись и стоят. Друзья мои, нам надо сделать следующий шаг, второй шаг. И я верю, что вы сегодня оснащены Словом Божьим, этим навигационным прибором, который нужен всем нам для того, чтобы найти. Могу я увидеть ваши Библии, пожалуйста? Мне бы хотелось увидеть, кто сегодня с Библией пришел. Кто сегодня не пришел с Библией, приносите завтра. Мне бы хотелось, чтобы у каждого в руках была Библия. Невозможно без этой карты найти те ступени духовного восхождения, которые ожидаются от нас. Апостол Павел, тот, который отдал всю свою жизнь на служение Богу. Апостол Павел, который написал больше книг в Новом Завете, чем кто-либо из других авторов Священного Писания, подходит к этой лестнице духовного восхождения. И в 7 главе послания к римлянам, в 7 главе, я уверен, каждый из вас открыл послание к римлянам, открыл 7 главу, и мы видим в 4 стихе те же самые слова, которые я услышал от своей дочери, когда апостол Павел остановился, посмотрел на святость божественного характера, посмотрел на закон Божий, посмотрел на те ожидания, которые есть у Бога по отношению к Нему, к вам, ко мне, ко всем тем, кто смотрит программу «Свет надежды». И он в отчаянии говорит в 14 стихе: «Я плотский человек, я продан греху», говорит он, тот, чьи послания мы с вами читаем сегодня, находим ободрение, находим утешение. Тот, который практически сформулировал всю теологию Нового Завета, он говорит: «Я плотский человек, друзья мои, я продан греху». Когда он посмотрел на себя, он пришел к этому заключению. Он говорит: «Я заблудился, что же мне делать?» И поэтому в этой же главе, в 24 стихе, он восклицает, как восклицают многие люди сегодня: «Бедный я человек! Кто избавит, он говорит, меня от всего тела смерти?» Когда мы встаем на эту первую ступень, делаем остановку, то многие из нас, к своему удивлению, обнаруживают: оказывается, я в этой канаве. Я-то думал, что я человек порядочный, я думал, я христианин хороший, а я оказался в этой канаве, канаве гордости, канаве эгоизма, в этой грязи самолюбия, грязи критицизма по отношению к другим людям. Мы оглядываемся и мы смотрим: я-то думал, что я верующий человек, все у меня благополучно, а оказывается, в моей жизни столько всякой грязи, столько всякой нечистоты. И тогда вместе с апостолом Павлом мы восклицаем и говорим: «Господи, я плотский человек, что мне делать?» Это вторая ступень, которую мы предпринимаем на пути духовного возрождения, восхождения. Это признание своей вины, признание своего греховного положения. О, как трудно сделать этот шаг, поверьте мне. Этот шаг очень трудно сделать. Этот шаг гораздо проще сделать атеисту. Этот шаг проще сделать человеку неверующему. Верующему человеку это самый сложный шаг сделать. Пресвитеру церкви? Да
как же так? Я же пресвитер церкви. Диакона? Да как же так? Я же служу в церкви, учителю субботней школы. Или тому, который родился в христианской семье, остановиться и сделать этот второй шаг, сказать: «Я заблудился, Господи, приди ко мне на помощь». Вы вспоминаете, в одной из наших встреч я рассказывал о том, как мы ехали по Чехословакии с моей супругой и заблудились, и как мне трудно было, как мужу, мужчине, признаться в том, что я заблудился. Но я хорошо помню тот момент нашего путешествия, когда я нажал на тормоза, повернулся к Галине и, делая этот второй шаг, я говорю: «Галина, мы заблудились. Мы заблудились». Феофан Затворник пишет: «Во всяком человеке, не раскаянно живущем во грехе, живет бес, как в доме, и всем у него распоряжается. Поверьте мне, когда я не хотел признаться перед своей супругой, что я заблудился, во мне этот бес бушевал. Я думал: да как же и так, да как же я могу признаться, что я заблудился?» Если кто-либо из вас сегодня испытывает то же самое чувство, что в вашей жизни все в порядке, в вашей жизни все нормально, вы не собираетесь делать этот второй шаг, бес живет в этом доме. Друзья мои, бес живет в этом сердце. И этот бес бушует и не дает мира, не дает покоя, не дает счастья, не дает радости от жизни духовной, жизни христианской. В притчах, откроем притчи с вами, 18 главу, стих 13. Вы помните, возможно, эти слова. Притчи, 18 глава, стих 13. «Скрывающий свои преступления не будет чего иметь? Не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот, оказывается, что это за вторая ступень. Вот как нам избавиться от этого беса, который не дает нам покоя и не дает нам жизни в духовной. Для признания такого состояния требуется полное смирение. Полное духовное смирение, когда мы должны распять свою гордыню, распять свой дух и сказать перед Богом: «Да, Господи, я действительно заблуждаюсь». Я помню лейтенанта, когда меня призвали на службу в армии, 18-летнего парня из доброй христианской семьи, где я был так защищен от всякого влияния извне, где мы утром и вечером с родителями нашими преклоняли колени, молились вместе, где папа наш садился за физгармонию, давил эти педали, и звучала музыка, и мы вместе пели гимны духовные дома. Оказаться в этом армейском окружении, и в особенности в присутствии этого лейтенанта, который использовал любую возможность, чтобы надругаться над моими религиозными убеждениями, чтобы высмеять мою веру в Бога, высмеять мою верность духовным принципам. Он использовал наглые, ругательские слова по отношению к Богу. Я слышал вновь и вновь, как он использовал матершинные слова, когда говорил о Боге. Я чувствовал боль в своем сердце не за себя. Я чувствовал боль в своем сердце не столько даже за Бога. Я чувствовал боль в своем сердце за этого человека. Я вспоминаю, с какой радостью он приходил к нам в казарму и говорил о том, что вот-вот-вот скоро у них в семье должен родиться первый ребенок. И с какой гордостью он нам всем говорил, что как только родится этот ребенок, он будет самым счастливым человеком на свете и принесет ящик водки в казарму, чтобы всех напоить. Но я помню хорошо и тот день, когда он пришел в казарму. Он сел в кабинете командира роты, там, где мне приходилось как писарю готовить многие документы, я видел, как он
плакал, сидел. Он плакал, сидел, и на нем не было лица. Я видел, как этот мужчина, надменный, гордый офицер советской армии, сидел и рыдал в этом кабинете, и, подняв на меня глаза, он сказал: «Петр, ребенок у нас мертвый родился». Я почувствовал великую боль за этого человека, и я знал, не Бог его наказал. Не Бог его наказал за это. Сам он своим противлением Богу лишил себя Божьей охраны, лишил себя Божьего благословения в этой жизни. Он должен был в тот день открыть перед Богом всю свою душу. И когда он рассказывал мне об этом всем, я видел эти слезы, слезы этого офицера сделали с него другого человека. Это был уже не тот же самый офицер. Он уже больше не хотел перед Богом скрывать свои преступления. Как хорошо я помню, как в этот же самый день он попросил у меня почитать что-нибудь духовное. Я помню ту радость, радость от сознания того, что он сделал этот шаг в своей жизни. Тот человек, который был рядом со мной, с какой радостью открыл шкаф и достал ему книжицу «Путь ко Христу», которую я сам для себя хранил там. Ту книжицу, которую я использую и в этой серии наших встреч, как те шаги, как лестницу духовного восхождения. Ту книгу, которую я вам всем рекомендую обязательно прочитать для себя. «Признание вины нашей». Этот второй шаг требует конкретности. Невозможно встать на колени вечером и сказать: «Господи, прости меня, что я был плохим мальчиком», и лечь спать. Это не то признание, которое освобождает нас от того бремени греха и вины, которое мы несем в своей жизни повседневно. Признание требует конкретности. Посмотрите на народ израильский. В первой книге Царств, 12 главе, стих 19. Народ израильский во времена Самуила, когда они желали иметь царя, когда им хотелось найти того, который уподобит им всем тем языческим народам, но счастья они не получили, благословения они не получили, радости они не нашли в этом. И в сознании этого они приходят к пророку и говорят: «Пророк, помолись за нас Богу, помолись за нас, потому что, Господи, плохо нам, много у нас грехов». Но, как вы видите, в 19 стихе 12 главы они говорят: «Ибо ко всем нашим грехам мы прибавили еще грех». Они очень конкретны, они очень конкретны о своих грехах. Они говорят: «Когда просили себе царя». Именно об этом сегодня мне бы хотелось сказать вам, делая этот второй шаг, когда вы становитесь на колени перед Богом, осознав свое положение. Будьте конкретны. Будьте конкретны и скажите: «Господи, Господи, я так нагрубил сегодня, нагрубил своей сестре. Господи, я сегодня проявил полное неприятие моих детей. Господи, я сегодня оскорбил соседа своего, наговорил глупости». Будем конкретны, потому что Господь желает, чтобы мы перед Ним открыли всю душу свою нараспашку, показали Ему все то, что внутри всех нас, потому что Господь готов дать нам полное изменение. Невозможно сделать этот шаг и продолжать свой курс. Представьте себе, что мы с супругой остановились, я ей сказал: «Мы заблудились», повернулся и дальше поехал бы этим путем. Была бы польза от моего признания? Естественно, не было бы. Точно так же, признав свое состояние, мы видим, как Христос, обращаясь к фарисею, к человеку, который считал себя праведным, человеку, который шел по правильному пути, он был убежден в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Откроем Священное Писание, посмотрим, что Христос говорит тому, который был уверен, что он на верном пути. Он говорит, если кто не родится свыше, то есть он говорит, если вы не умрете снова, будучи живы, и не пробудитесь к новой жизни, духовной жизни, то что? Не можете увидеть Царствие Божие. Невозможно увидеть, невозможно и не нужно нам искать оправдания в обстоятельствах. Как часто нам приходится слышать, может быть, от детей наших, когда мы говорим, почему ты получил плохую оценку за домашнюю работу? А что дети нам чаще всего отвечают? Да мне так некогда было, я пришел домой, вы мне сказали посуду помыть, да сказали еще убрать надо, да сказали во дворе подмести. Как часто мы ищем оправдания, так ведь? Как часто нам кажется, что можно в этом оправдании найти какую-то исповедь и как-то освободиться от этого. Не будем искать оправдания, не будем оправдывать свое состояние случайными обстоятельствами. Так легко сказать, все это было случайно, это было непредвидено. Я не был готов к этим обстоятельствам, когда накричал на своего ребенка, когда разозлился на сестру свою или на брата своего. Друзья мои, именно эта случайность и показывает нам нашу подлинную духовную природу. Клайв Льюис, один из моих любимых христианских писателей, говорит, это состояние можно сравнить с крысами в подвале. Крысы в подвале живут не из-за того, что вы туда случайно зашли. Если вы будете кричать, шуметь, да свет включите, вы ни одной крысы в подвале не увидите, говорит. А если вы внезапно зайдете туда, в подвал, там будет много крыс, говорит. Но они живут там не из-за того, что вы случайно зашли туда. Точно так же и в нашей жизни. Эти случайные, непредвиденные ситуации, наша неготовность отреагировать с любовью, показать характер Христа по отношению к другому человеку, показывает нашу подлинную сущность, показывает нашу греховную природу. Но Христос дает нам разрешение, когда мы делаем этот шаг, этот второй шаг, признаваясь и говоря, я заблудился. Господи, я заблудился, я был в церкви столько лет, но я заблудился. Господи, я не понимаю, что происходит в моей жизни. Христос протягивает к нам руку с этой лестницы Иакова. Он потому, что стоит наверху. Вы помните, как Иаков во сне видел, что сам Господь стоит наверху этой лестницы. И Господь помогает нам на каждом шагу. Он подает руку и говорит, ты сделал этот шаг, ты признал свою вину. Я даю тебе силу. И Господь, видя наш шаг навстречу Ему, вторую ступень, наше признание греховности, потерянности, Он поднимает нас дальше в этом духовном восхождении. Мне бы хотелось, чтобы Господь сегодня коснулся каждого из вас. Но коснуться Он может только, если мы в молитве откроем перед Ним свою жизнь. Давайте помолимся Господу. Господь наш, мы заблудились, Господи. Мы плотские существа. Мы проданы греху, Господи. Дай нам руку. Поддержи нас в этой исповеди. Подними нас на эту вторую ступень духовного восхождения к Тебе. Благодарны, Господи, за то, что Ты сам прошел этим путем. Ты знаешь нашу борьбу. Ты готов укрепить нас. Я молю, Господи, за всех моих друзей в этом зале, всех тех, кто смотрит программу «Свет надежды». Дай им силу во имя Иисуса Христа. Аминь.
Благодарю вас, что вместе с нами вы стали участником программы «Свет надежды». Вместе с нами вы поднимались по ступеням духовных истин. Я верю, что это слово произведет перемену в вашей жизни. Я хочу пригласить вас чтобы вы писали нам о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем сообщения от людей с разных стран, с разных мест. Сообщения о том, как сила Божия произвела перемену в их жизни, как они изменились духовно, как они окрепли физически. Пишите нам. Мы будем молиться вместе с вами. Я верю в силу молитвы. Я верю в силу Божьей благодати. Вы можете писать нам также для того, чтобы получить уроки по изучению Священного Писания. Вы можете писать по тем адресам, которые указаны на экранах телевизоров, а также по электронному адресу info@svet.tv. Пусть Господь благословит вас в изучении Его Слова.